Итак, мы приходим к следующему выводу. На золотом Копенгагенском роге изображена дата 1 мая 1166 года нашей эры. Причем гороскоп, с помощью которого дата записана, является по своему происхождению, скорее всего, египетским, поскольку в нем отражено солнечное затмение, полоса которого в тот день проходила через Египет, и, более того, именно через Луксор, из которого происходит большинство известных сегодня якобы древнеегипетских зодиаков, и который, следовательно, был важным центром древней астрономии. На более северных широтах солнечное затмение 1 мая 1166 года видно не было. Рисунок 167. Но тогда становится понятной и некоторая близость символики Копенгагенского зодиака с якобы древнеегипетскими зодиаками. Мы имеем в виду, например, изображение змей во второй полосе рога. Подобные змеи очень характерны именно для египетских зодиаков. Египетскую символику напоминает также двухголовое животное в третьей полосе. По-видимому, при изготовлении золотого Копенгагенского рога был использован какой-то якобы древнеегипетский зодиак. Отсюда следует, что сам рог был изготовлен вовсе не в V веке нашей эры, как нас сегодня уверяют, а не ранее 1166 года нашей эры. Поскольку рог, вероятно, не египетского происхождения, а зодиак на нем египетский, то, может быть, рог изготовили существенно позже 1166 года, по какому-то старому египетскому изображению. По поводу самой даты, записанной на золотом роге, выскажем следующую мысль. По-видимому, это была некая священная дата, раз ее воспроизводили в столь отдаленных краях от места наблюдения затмения. Ведь рог был найден на севере Европы, за тысячи километров от Египта. Неудивительно, что дата 1166 год в точности попадает в эпоху Христа. Напомним, что в нашей книге «Царь славян» мы вычислили датировки Рождества Христова и распятия, а именно 1152 год нашей эры и 1185 год нашей эры. Кроме того, мы показали, что в то время была распространена запись дат при помощи гороскопов. Об этом говорит и сгущение вычисленных нами датировок старинных зодиаков эпоха 12-13 веков. Рисунок 168. Вероятно, многие зодиаки эпохи Христа бережно хранились потомками и воспроизводились на священных предметах, поскольку относились к священным событиям, связанным с Христом. Одним из таких предметов, скорее всего, и была пара золотых рогов, найденных в Дании. Что касается подлинной датировки золотых рогов, то мы можем с уверенностью заключить, что они изготовлены не ранее 12 века нашей эры, но, скорее всего, заметно позже. Вспомним, что их обнаружили в 17-18 веках. Как мы теперь понимаем, захоронены они были, скорее всего, в эпоху распада Великой Монгольской империи, когда имперское золото растаскивалось и многие золотые святыни бесследно исчезали. Вообще, сделаем некое общее замечание. По-видимому, крупные золотые изделия вряд ли могли сохраняться на протяжении многих веков, ведь золото – это деньги. В эпоху смут, войн, переворотов золото становилось военной добычей. Возбужденные толпы врывались в дворцы и частные дома, взламывали хранилища и грабили в первую очередь именно золото. Большая золотая вещь, как правило, делилась между захватчиками или переплавлялась, дабы скрыть следы происхождения и превратить сокровище в обычные деньги. Даже в датском королевском хранилище золотые рога не пролежали и 200 лет, хотя за это время хранилище не было разгромлено в результате каких-то потрясений. И тем не менее, оба рога были украдены и переплавлены. Поэтому, когда нам вдохновенно рассказывают о так называемом золоте Приама, о золоте Микен, о золоте скифов, о золоте Тутанхамона, пролежавшем в сохранности якобы тысячи и тысячи лет, возникает чувство недоверия. Конечно, исключения, как всегда, могут быть, однако они должны быть весьма редкими. Обратимся теперь ко второму парному рогу. На нем мы видим явное повторение отдельных сцен с первого рога. Однако самостоятельного гороскопа он, скорее всего, не содержит. По крайней мере, нам его обнаружить не удалось. Вероятно, второй рог несет на себе какие-то дополнительные к первому, возможно, не астрономические изображения, суть которых пока не ясна. Обсудим вкратце руническую надпись, нанесенную на первом золотом роге. Современные комментаторы предлагают переводить ее так. «Я, Хлевагастир, сын Холти, сделал этот рог». Конец статы. Таким образом, большую часть надписи составляет, по мнению переводчиков, имя изготовителя рога. «Я, Хлевагастир, сын Холти». «Эк Хлевагастир, Холтиар». Но ведь любую непонятную надпись нетрудно объявить неким старым забытым именем. По-видимому, чтение рун до сих пор остается проблемой. Этого, кстати, не скрывает автор книги «Источник 1326.0», изданной Британским музеем. На страницах 8.10 он говорит, что до сих пор старинные руны читаются с большим трудом. Писано: «Невозможно предъявить стандартную германскую руническую азбуку». Эти старые надписи очень трудно интерпретировать. Отдельные буквы иногда тяжело распознать. Язык рун архаичен и может содержать слова, неизвестные из других источников. Конец статы. По-английски: It's not possible to give a standard pattern for the Germanic runic alphabet. Конец статы. И далее: These early inscriptions are difficult to interpret. Individual letters are sometimes hard to identify. Language will be archaic and may contain words otherwise unknown. Конец статы. Вероятно, из-за трудностей прочтения рун и возникают такие длинные неизвестные имена, заполняющие собой большую часть надписи и мало что нам говорящие. Вероятно, если бы такие руны читали правильно, они оказались бы куда более интересными. Кстати, на прорисовке второго рога надпись вообще отсутствует, хотя место для нее есть, но оно пустое. Странно, что на таком дорогом изделии не нашли нужным ничего написать. Скорее всего, надпись все-таки тут была, но по каким-то причинам ее решили не воспроизводить на поздней прорисовке.